Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Преподобный Серафим Саровский и наше время. Можно ли сегодня иметь дух мирен, о котором говорил святой, и вообще радоваться жизни? Вифлеемские младенцы, убитые Иродом. Почему Бог допускает такие преступления? Алексей Машкович, человек, спасший сотни жизней. Кто и как продолжает его дело? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, во вторник, 15 января, день памяти преподобного Серафима Саровского. Это очень известный святой, который при этом совсем недалеко от нас по времени отстоит. Он жил во второй половине 18 века и в первой половине 19. Для русской церкви это было время, ну, мягко говоря, непростое, синодальный период, то есть как раз тот отрезок времени, когда церковь полностью подчинялась государству. Патриарха не было, а контролировал все происходящее в Святейшем Синоде, руководящем церковном органе, обер-прокурор, то есть это такой государственный человек. Словом, не самая благоприятная атмосфера для духовной жизни. Однако преподобный Серафим, у него как будто другой был вектор внимания, что ли. Он не занимался политикой. Причем он не то чтобы не интересовался или не смотрел по сторонам, нет. Но вот он как-то так получалось, что все проблемы большого мира, они его не разъедали изнутри. Даже скорее наоборот, он говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». При этом у него в жизни не сказать, чтобы все было гладко и безоблачно. Его, например, искалечили разбойники, его в монастыре недолюбливали. И он при этом встречал всех людей, каждого, словами: «Радость моя, Христос воскресе». Причем даже если совсем не Пасха была в это время. И вот хочется понять, вот это мироощущение, как у него, оно вообще в наше время возможно? Ведь часто повторяют сегодня его формулу «Стяжи дух мирен». Но порой кажется, что в наше время это еще менее реально, чем во времена преподобного Серафима. Так актуально ли это правило? Попробуем разобраться и в нашей студии. Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома». Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Я знаю, что у вас к преподобному Серафиму свое есть особое отношение. Почему это так?
Вы знаете, так как-то исторически сложилось в моей жизни, да, что к Серафиму у меня особые отношения. Во-первых, впервые я познакомился с житием преподобного Серафима где-то в середине 90-х годов. И мне настолько понравилась эта книжка, что я ее читал, ну вот знаете, как чтение на ночь, с любой страницы, прочитал две страницы, ты знаешь, что было до того, что ты знаешь, что было после того, и его житие меня в то время поразило. Но вы знаете, вот удивительное дело, что я никогда не хотел поехать в Дивеево. То есть мне казалось, что батюшка Серафим – это такое какое-то небо, и это вот в другом совершенно измерении. И вот у меня даже никаких мыслей не возникало вот взять, сесть на поезд, доехать до Арзамаса, выйти в Дивеево и посмотреть, где батюшка Серафим там. Ну, понятно, что он жил в Сарове. Ну, вот это Дивеево, детище его рук. И потом как-то в одночасье, когда праздновали столетие прославления преподобного Серафима, в одночасье я попал в Дивеево, это был 2003 год, самое начало, и уже оттуда не уходил. Но мне было сложно совместить вот это небо, и вдруг я понимаю, что я попадаю в то место, где реально был батюшка, где реально делается его дело, вот когда небо приходит на землю, это и есть Дивеево.
Но вот эта формула «Стяжи дух мирен», как вы думаете, она работает сегодня? Потому что когда, знаете, такая жизнь нестабильная, и, не знаю, кто-то войну кликает, кто-то умирает от нищеты, кто-то от болезней и прочее, и вот столько несправедливостей вокруг нас и так далее. Какой тут дух мирен?
Вы знаете, батюшка Серафим такой уникальный святой, который, вот смотрите, когда было советское время, не было никакой литературы, никаких книжек, никаких молитвословов, это было чрезвычайно тяжело. Вот батюшка на это время нам оставил свое серафимовское правило. Три раза «Отче наш», три раза «Богородицу» и символ веры. Это три молитвы, которые знают все абсолютно. И вот этого достаточно, потому что у тебя нет больших молитвословов, у тебя нет ничего, но если ты регулярно молишься вот этим коротким серафимовым правилом, то все хорошо, ты уже как бы какое-то молитвенное правило выполняешь. И точно так же вот этот завет «стяжи дух мирен», он с каждым разом, с каждым годом, мне кажется, с каждым поколением, он становится все более и более актуальным. Посмотрите.
Почему?
Могу объяснить. Вот смотрите, что такое Бог, как вот в самом коротком определении. Да? Бог – это любовь. И апостол говорит, что если ты любви не имеешь, значит, ты ничего не имеешь. Да? Значит, ты медь звенящая. Но вот вы можете себе представить любовь, например, агрессивную, любовь злую.
Ну, бывает такое,
любовь,
но это, наверное,
иначе
называется.
Это бывают эмоции, да, бывают эмоции. Но это сложно представить себе с моей точки зрения. И вот этот дух мирен, которого нам всем не хватает сейчас, нам всем не хватает. Нам всем не хватает любви, а путь к любви, мне кажется, именно вот в этом мир, в стяжании мирного духа, о котором говорит батюшка Серафим. То есть, чем больше мы стяжаем мир в душе, тем больше мы будем любить, тем больше мы увидим, тем нам проще будет жить дальше.
Как это реализуется на практике? Сразу хочется задать такой вопрос. Мы же с полоборота начинаем заводиться, когда смотрим новости, когда у кого-то телевизор, у кого-то интернет, у кого-то газеты. И там, социалка, вот все, что касается этой темы, то, что у нас творится с пенсиями и прочее, то, с чего начался год, с вот этих трагедий в Магнитогорске и так далее. Какой здесь дух мирен? Сказать, что давайте не будем читать газеты, давайте не будем смотреть телевизор и выключим интернет, но это же тогда изоляция, это, наверное, тоже не вполне правильно. Но как здесь найти вот этот баланс?
Понимаете, дело в чем? Дело в том, что мне кажется, что мы не ищем баланс. Мы, наоборот, плывем в этом мутном потоке, в информационном потоке, да, в потоке событийном и так далее. Мы просто в нем плывем, мы не сопротивляемся, и мы не пытаемся ухватить какую-то досточку, чтобы выплыть в нем. И тогда получается, что мы этим потоком управляемся, а не мы управляем хотя бы чем-нибудь. И вот этот дух мирен – это и есть некий островок, к которому мы должны прибиться для того, чтобы не раздражаться, для того, чтобы как-то оценивать правильно тот же информационный поток. В каком плане? В плане том, что есть какие-то вещи, которые важны и которые не важны. Например, если мы, у нас внутри раздрай, а мы боремся за счастье трудящихся всех стран. И что? Мы ни там, ни там не выиграем и ничего не сделаем. И не зря батюшка Серафим говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Тысячи. Почему? Потому что они увидят этот пример. То есть дух мирен внутри человека, он привлекает других. Они что-то чувствуют, они понимают, что человек по-другому настроен.
А как его достичь, вот этого духа мирного? То есть это преодоление внутреннего раздрая. Знаете, если бы можно было просто вот с помощью молитвы, что-то прочитай столько-то раз молитвенное правило, и все у тебя будет. Но это же так не работает.
Это так не работает. Мне кажется, тут единого рецепта нет, во-первых. Но мне кажется, что это очень сильно связано с приоритетами. То есть ты должен определить для себя внутри, что для тебя важно. А что для тебя не важно? Простой пример, да, вот для тебя важны твои близкие, твои друзья, твоя семья, их душевное, духовное здоровье. Вот какие-то основополагающие вещи. Если для тебя это приоритет больше, чем, например, ну, не знаю, там, борьба в Южной Корее или торговые войны с Китаем там, между Америками или заявление Трампа, ну и что? Вот как заявление Трампа влияет на тебя? Ну, никак не влияет, по большому счету. Тем более на твой внутренний мир. А мы часто для того, чтобы... Понимаете, мы же ленивы в плане работы над собой. И мы вот в этих внешних раздражителях, мы часто ищем самооправдание. Это же чистой воды самооправдание.
Чтобы не заниматься собой.
Чтобы не заниматься собой, потому что это тяжелее всего. Тяжелее всего работать над своим внутренним содержанием, над своим внутренним ростом, бороться со своим ветхим человеком, да, как говорят умные богословы, да. Это тяжелее, чем просто вот прочитать в интернете, что вот Трамп что творит там, или вот там что там корейцы, вот там что китайцы, и начать вот это все вот раскручивать. Это очень просто. Это вот помните было у Ильфа и Петрова пикейные жилеты. которые все время собирались на бульваре и говорят: а Брут, Бриан, голова, этот не голова, а это правильно, это неправильно. Слушайте, это какое отношение имеет к вашей душе? Какое отношение это имеет к вашим близким, к тем вещам, которые вам действительно дороги? Каждый же человек понимает, что ему действительно дорого. Поэтому мне кажется, что нам нужно не только в рамках себя и вообще вот в рамках такого близкого социума, который каждый человек выстраивает свой социум какой-то вокруг себя. То есть вы обратите внимание, вы живете всегда в каком-то окружении. И по большому счету, если вот так посмотреть со стороны, то вы это окружение сами формируете. Почему? Потому что вот с этим общаться я хочу человеком, а с этим не хочу. С этим буду, а с этим не буду. То есть, по большому счету, вы каждый раз выбираете и каждый раз формируете свое окружение. Вот вы сформируете свое окружение так, чтобы оно помогало вам стяжать дух мирен. Не общайтесь с плохими людьми.
Хорошая задача на год.
Да, да, да. Сформулируйте для себя, что для вас важно, и на основе этой сформируйте себе окружение, которое будет вас поддерживать и в котором вы будете чувствовать себя комфортно, прежде всего духовно.
Спасибо, что поделились вашими размышлениями.
Спасибо вам.
Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома», был в нашей студии. Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из второй главы Евангелия от Матфея, где рассказывается о бегстве святого семейства в Египет. Это эпизод после Рождества Христова, когда Иосиф получает откровение, что царь Ирод хочет убить Бога-младенца Христа, и тогда Иосиф увозит свою семью в безопасное место. А Ирод, поскольку он очень боялся, что его свергнут от волхвов, он тут как раз узнал, что родился царь иудейский, он, в общем, применил очень жесткую меру, из-за чего его имя и стало нарицательным таким. Вот как об этом сказано в Евангелии. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вообще, периодически встречаются такие данные, что младенцев было 14 тысяч. Однако в этом евангельском эпизоде об этом ничего не сказано, но вообще, конечно, сколько бы ни было, все равно это очень страшно. И вопросы, которые тут возникают, они вполне понятны. Как Бог такое допустил? И как сегодня он, например, допускает болезни, войны, несправедливости, за что страдают дети? Это очень сложная тема. Я попробую эти вопросы адресовать протоиерею Андрею Рахновскому, настоятелю храма Резоположения в Леонове. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, первое, что касается самой цифры 14 тысяч, конечно, мы не можем во всех деталях, да, обладать какими-то статистическими сведениями касательно того времени, да, этой местности, но все-таки можно сказать, что эта цифра, она избыточная. Скорее всего, не могло быть такого количества вот младенцев в том регионе, в том месте, в то время. Речь идет, скорее всего, о множестве младенцев, которые пострадали, возможно, о всех, которых смогли найти. Вот, тем более, что эта цифра, она известна из предания, а не из Евангелия. Но, несмотря на то, что эта цифра взята из предания, она может иметь некоторую связь с Евангелием от Матфея, поскольку у евангелиста Матфея цифра 14 имеет символическое значение. И появляется она в родословии Спасителя. На еврейском языке написание имени Давид и цифры 14, они совпадают, поскольку в древних языках часто буквенные значения, они же являются и цифровыми. И евангелист Матфей, деля родословие Иисуса Христа на 3 отрезка по 14 поколений, делая это несколько искусственно за счет пропуска определенных звеньев, он хочет сообщить этому родословию символическое значение, что Христос есть потомок Давида, о чем как бы утверждается 3 раза, и он 3 раза употребляет цифру 14. Наверное, по этой же аналогии церковное предание, желая показать, что преступление Ирода было против Христа и, в общем-то, против предков Давида, и против рода Иисуса Христа, против родины Давида, церковное предание вот формулирует это тоже таким символическим образом, постулируя цифру 14 тысяч, которая, конечно же, я это подчеркну, является здесь символической, указывает на множество пострадавших младенцев.
Отец Андрей, но, знаете, пострадало там несколько человек, пострадало там тысячи человек, пострадал один. Особенно, конечно, когда речь идет о детях. Тут, мне кажется, любое человеческое сердце сожмется, потому что не должно такого быть. И вот эти вопросы, как так Господь устроил мир, что в нем невинно могут погибнуть дети. Вот эти вопросы, они снова и снова возникают. И когда такое в Евангелии читаешь, что...
Мир, в котором могут погибнуть дети, устроил не Бог, а человек. А, к великому сожалению, даже среди верующих людей имеет место такое распространение такой ложной концепции, то, что на все есть воля Божия. Это не так, потому что Господь, сотворив человека, наделил его огромной властью и ответственностью, фактически поручив человеку этот мир. И человек, совершая в этом мире как добро, так и зло, несет за это полную ответственность. Это важно понимать. Как бы становясь лицом к лицу с тем ужасом, который он сам творит. Потому что зло не появляется абстрактно. За каждым злом стоит конкретный человек, конкретная злая воля. И Господь, вот здесь вопрос надо скорее так ставить, почему Господь решил этот мир отдать не просто во власть человеку, то есть, например, Адаму, который был святой, да, а продолжает оставлять за человеком эту власть даже тогда, когда человек стал грешным. Мы хотим как бы здесь переложить вину на Бога, мы должны понимать, что это творит человек. Вопрос такой, почему Господь, зная это, не вмешивается? Почему Господь попускает нам вкусить плоды наших собственных злых деяний? Почему каждый раз Господь не останавливает вот эту руку человека, которая тянется к злу? Это вопрос, который нам честнее всего оставить без ответа. Но понимая вот то, что человек свободен и во всех смыслах этого слова несет ответственность как за добро, так и зло, именно поэтому Иоанн Златоуст, объясняя этот отрывок, он говорит, что ты задаешь вопрос Богу, а ты спроси Ирода, потому что этот сюжет показывает не безразличие Бога, который, кстати, пришел пострадать за людей, а жестокость Ирода. Вот о чем здесь нужно говорить.
И мотивация Ирода для совершения этого поступка была боязнь потерять собственную власть. То есть получается, ну как-то уж прям совсем как нехорошо.
Все очень банально. К сожалению, все очень банально и некрасиво, как оно и часто бывает. Только, например, каждый из нас или тот, кто нас слушает, может быть готов, ну, сделать маленькую или большую, скажем так, пакость человеку, который может опередить его по службе, кто может попрепятствовать его карьере или обогащению и так далее и тому подобное. Да, не всегда люди идут на убийство, чаще идут просто на обман, на подлость, на лжесвидетельство. Но на самом деле, чем больше власть обладает человек, тем больше зло он способен сотворить. И Ирод, чтобы удержать свою власть, да, это были призраки, он испугался своих собственных страхов, потому что Христос не собирался отнимать у него власть. Вот, но тем не менее он совершил это страшное убийство. Это урок всем нам, до чего может довести человеческая, в данном случае, не жестокость, а человеческое властолюбие, человеческий эгоизм.
А то, что вы сказали о карьере, например, о переживаниях за то, чей там статус выше и прочее, вот то, что мы порой совершаем какие-то поступки в желании навредить кому-то из наших соперников и конкурентов, получается, что это явление, ну, того же порядка, наверное,
совершенно
не так
верно.
Важно, да, насколько там велик масштаб вот,
да,
содеянного,
да.
Сколько то, как
и это возникает вопрос,
на нас.
Да, почему, вот если я хочу в невыгодном свете представить своего коллегу или сослуживца, чтобы, допустим, начальство дало мне представление, почтение при конкурсе на ту или иную должность, да? Вопрос, почему в данном случае Господь меня не остановит сам? Почему Он не скажет мне, остановись, не делай этого, потому что, возможно, человек, которому ты сейчас навредишь, он не просто расстроится, а, не знаю, может быть, его в больницу везут с сердечным приступом, да, после того, как он узнает, ну, неблагоприятное для себя решение. Почему это не происходит вот так? Вот мы и удивляемся, почему это не произошло с младенцами, почему Господь не воспрепятствовал этому. А этот вопрос, он правомерен в любой ситуации.
То есть это на самом деле вопрос к самому себе, а почему Господь терпит меня?
Конечно.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо большое, всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто им помогает и их поддерживает. И сегодня хочется вспомнить одного совершенно удивительного и потрясающего человека, основателя благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Алексея Машковича. Вот мы сейчас говорили, почему, если Бог есть, то есть и страдания, и несправедливости. А мне на ум еще в связи с этим приходит мысль, что ведь у Бога нет других рук, кроме наших. И чаще всего, если какие-то изменения в жизни происходят, то это происходит потому, что мы даем Богу возможность как раз пользоваться этими нашими руками. Вот Алексей Машкович как раз был таким человеком. Благодаря ему спасены сотни детей с тяжелыми заболеваниями печени. Алексей основал фонд «Жизнь как чудо», когда в России еще не было возможности дать таким детям необходимое лечение. И вот в этом фонде изучили мировой опыт, нашли лучшую клинику, она в Бельгии оказалась, куда можно было детей отправлять. И на каждого ребенка стали собирать деньги, причем огромные суммы. Там и на лечение, и на дорогу, и вообще на все. Сейчас многие подопечные фонда уже лечатся в России, потому что, ну, все-таки наша медицина в этой области стала на порядок лучше. Это дешевле, чем в Бельгии, конечно. Но все равно это дорого для людей даже со средними российскими зарплатами. Поэтому фонд на каждого ребенка продолжает собирать и успешно собирает огромные суммы, и детям спасают жизнь. И все это, кстати, в том числе благодаря вам, слушателям радио «Вера». Спасибо вам за это огромное. А Алексей Машкович, он, кроме того, был еще и многодетным отцом и обожал свою семью. И вот, знаете, он очень серьезно сокрушался и думал, мы даже здесь в студии говорили об этом, не раз уже вспоминали, а что сделать с одной очень серьезной проблемой, с которой он столкнулся. Вот когда в семье заболевает ребенок, то нередко так бывает, что папа из семьи уходит. Ну, как бы не тянет он, что ли, не знаю. Алексей об этом очень переживал и думал, что можно сделать и как поддержать семьи и самих отцов, чтобы эти семьи сохранялись. В общем, это был такой совершенно космический человек. 8 января, 2 года назад, его не стало. А фонд, который он основал, продолжает существовать и по-прежнему спасает детей. На связи с нами сейчас Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер. Большое спасибо. Да, наш Алексей, он, конечно, был совершенно невероятный человек. Вся его семья, 5 детей, его любовь вообще ко всему, к окружающим. Он создал наш фонд «Жизнь как чудо». Он с огромным трепетом относился ко всем нашим подопечным и знал историю каждого. И пытался помочь совершенно всем, кто к нему обращался. Вот кто появлялся на его пути, человек с проблемой, он пытался ему помочь совершенно в разных вопросах. Нам его, безусловно, очень не хватает. Но, знаете, вот он, мне кажется, продолжает творить чудеса, уже сейчас как-то в другом формате, но мы это очень чувствуем, потому что фонд продолжает работать, фонд оказывает каждый год все большему количеству детей по всей стране помощь. Ну, нам кажется, что теперь Алексей с нами в другом немножко качестве, наш ангел-хранитель.
Анастасия, а сколько подопечных сейчас у фонда «Жизнь как чудо»?
Мы сейчас оказываем помощь детям на регулярной основе. То есть те, кто к нам обращаются, мы с ними уже дружим на протяжении многих лет. Сейчас у нас 562 подопечных. Это дети со всех различных регионов нашей большой страны. И также в 2018 году была открыта программа помощи взрослым, потому что мы столкнулись с тем, что наши же подопечные уже выросли, многие достигли 18 лет, и помощь им тоже нужна с лекарственными препаратами, с обследованиями. Таким образом, воплотилась одна из мечт нашего Алексея, потому что он мечтал всегда, что будет работать программа в фонде помощи взрослым. И вот она уже работает.
Скажите, а вот в каждый момент времени у вас есть кто-то из подопечных, кому особенно помощь требуется? Вот чем мы могли бы помочь вам, чем поддержать ваших подопечных вот прямо сейчас, может?
Вначале я хотела бы сказать огромное спасибо радио «Вера» и огромное спасибо всем слушателям, потому что каждый раз, когда идет анонс какой-то, история про наших детей, вы себе не представляете, сколько звонков раздается в фонд. Люди интересуются, как можно помочь, что можно сделать. Это невероятно приятно, потому что вот только таким образом, когда все вместе, удается оказать действительно большую помощь. У нас сейчас есть наша одна подопечная, ее зовут Банучичак. Мы ее нежно называем Бануша. Это маленькая девочка из Нижнего Новгорода, которой мы собираем средства на лекарственный препарат. У нее редкое орфанное заболевание. Ей требуется очень эксклюзивный препарат. Он стоит ужасную сумму, 20 миллионов рублей. И знаете, вот когда к нам попала эта история, нам казалось, что 20 миллионов рублей – это что-то совершенно нереальное. Это препарат на год. Вот на эту сумму можно купить. Но потом мы стали рассказывать людям об этой истории и стали приходить пожертвования 100 рублей, 200, 50 рублей. Совершенно небольшие суммы. Вот сейчас, на данный момент, уже больше половины денег на этот лекарственный препарат собраны. И нам кажется, это действительно большим-большим чудом. Вот все вместе нам удастся, я уверена, удастся помочь этой маленькой девочке. И более того, мы сейчас добиваемся, чтобы на следующий год, то есть уже на 2020 год, этот лекарственный препарат был выдан за счет средств региона. Потому что, вот, к сожалению, в 2019 году регион отказал ей выдавать этот препарат за счет средств государственных. Ну, мы надеемся, что вот мы сейчас начинаются тоже какие-то судебные разбирательства, и письма уже написаны в различные инстанции. Мы очень верим и надеемся, что эта проблема будет решена, что сейчас мы действительно с огромным количеством людей поможем ей, чтобы она как можно быстрее начала принимать этот лекарственный препарат, потому что терапии нельзя откладывать просто. Девочка может погибнуть. Но надеемся, что у нас все получится. Мы сейчас успеем, и уже потом будут обеспечивать ее за счет государственных средств этим лекарством.
А какая там ситуация в семье? Кто родители?
Знаете, очень интересно, это совершенно маленькая чудесная девочка, вот ее имя такое необычное, оно переводится как «цветочек», «вонучичак». Она третий ребенок в семье, самая младшая, вот у нее такое тяжелое очень заболевание, называется метилмалоновая ацидурия. Ну, в общем, это такое страшное какое-то название. По факту происходит следующее, что страдают огромное количество внутренних органов, печень очень страдает, нарушается дыхание у ребенка, у нее случаются приступы. После каждого приступа у малышки выпадают волосы. Вот сейчас она наблюдается в лучших российских клиниках, у лучших специалистов вообще, которые существуют у нас в стране и даже на самом деле в мире, я даже не побоюсь этого слова. И было множество консилиумов, где было принято решение, что вот только один препарат, это действительно очень редкое генетическое заболевание. И только этот препарат может ее спасти. И у нее такая тоже интересная история. У нее есть старшая сестра Шами. И Шами решила поступать после того, как ее сестренка заболела, в медицинский институт. И сейчас она учится быть врачом. Вот такая история. Мы надеемся, что этой семье нам удастся помочь. Вот, очень хорошие родители, замечательные. Конечно, таких денег у них нету, даже близко.
А сестра старшая, я так понимаю, хочет под свой контроль взять здоровье младшей, чтобы уже в любой момент быть готовой прийти на помощь.
Да, мне кажется, она хочет, ну, настолько она сейчас, она стала сейчас вообще волонтером нашего фонда, вот вы не поверите, она очень помогает в сборе средств, в работе с социальными сетями, в информации о фонде. Ну, вот она настолько в этой истории сейчас, она всяческими возможными способами пытается помочь собрать эти средства, чтобы спасти свою сестренку. Мы верим, что это все получится у нас у всех вместе.
Подскажите, пожалуйста, как поучаствовать в этом?
У нас на сайте какчудо.ру, прямо на первой странице в разделе «Подопечные» есть вся история «Бонучичак». Там есть кнопка «Помочь сейчас», где можно очень просто сделать перевод любой картой. Все пожертвования и отчеты у нас открыты, поэтому можно сразу увидеть ваше пожертвование в строке сбора. Также можно отправить прямо сейчас СМС на короткий номер 7715 со словом «волшебник». К примеру, «волшебник», пробел 100. Это значит, что 100 рублей вы отправляете в поддержку маленькой Бануши.
Спасибо вам за комментарии. И дай бог здоровья, конечно, ребенку, чтобы она дождалась своего препарата и вовремя начала его принимать.
Большое вам спасибо.
Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Я напомню еще раз. Адрес сайта какчудо.ру. И короткий номер для СМС 7715, и в содержании сообщения слово «волшебник», далее пробел и любая сумма пожертвования. 7715, и в содержании сообщения слово «волшебник», далее пробел и любая сумма пожертвования. Спасибо огромное всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».